Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Семейный час» Тутты Ларсен на радио «Вера». И у нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий.
Здравствуйте, здравствуйте все!
И руководитель проекта «Вопросы психологу» православной социальной сети «Елицы», психолог Виктория Маркелова.
Здравствуйте! Здравствуйте!
Ну, поскольку в «Семейном часе» мы обсуждаем всевозможные вопросы, связанные с тем, как построить семью, как ее вообще изначально создать, как сохранить, то, конечно, и с вами мне хотелось бы эту тему продолжать разворачивать. А в частности, мне очень интересно было бы, наверное, сегодня в нашем часе поговорить о том, что такое вообще конфликты в семье, как их преодолевать, есть ли какой-то специальный православный способ преодолевать такие конфликты? И бывают ли семьи, в которых такое не происходит? Да? Вот да, давайте сразу определимся. Вообще, семья без конфликтов бывает?
Хороший вопрос. Я вот в одно слово, знаете, как бы длинный ответ, короткий ответ. Длинный ответ будет очень длинный, наверное, не стоит сейчас. А короткий ответ надо сказать «нет». Короткий ответ надо сказать «нет».
То есть конфликт – это норма? Или все-таки нет?
Ну, там вот очень просто. Бывает ли человек, который никогда ничем не болеет? Нет. Но болезнь – это норма? Нет, это не норма. Но норма – это преодолеть эту болезнь, переносить эти болезни так, чтобы они не причиняли мучений ни себе, ни ближним.
То есть вырабатывать некий иммунитет.
Иммунитет против болезни, чтобы не заболеть, и здоровье для того, чтобы их быстро преодолевать. Вот так вот. Пожалуй, будет правильный ответ.
Виктория, добавить?
Да, мне тоже так кажется, батюшка, очень хорошая метафора, да, про болезнь. Мы, конечно, можем болезнь бояться, но все равно приходится болеть, да, и то же самое с конфликтами. Попадать в конфликт никогда не хочется. Тем не менее, жить так, чтобы совсем не было конфликтов, это невозможно. Другой вопрос, как их решать и как вообще в них быть. Но чем больше мы чего-то боимся и избегаем, да, тем бывает результат хуже.
Точно, точно. Вот раздвигая тему болезни. Человек, который боится простудиться, кутается, там что-то прячется везде. Очень тяжелая жизнь. Человек, который меньше боится закаливания организма, там где-то какой-то активный образ жизни, он и заболеет, тот же самый грипп, чихнет пару раз, может вечерком там, не знаю, отсидеться, отлежиться, и на следующий день уже он здоров. И вот то же самое с конфликтом. Ведь, когда мы видим конфликт, у разных людей разные представления. Один – это битье посуды, и, может быть, и хуже битье, а другой скажет, ну, поспорили о чем-то, ну, несогласие было, потом пришли к согласию полному. Вот он тоже конфликт.
В одном из своих высказываний, обращений к людям епископ Пантелеимон, руководитель социальной службы патриархии, говорил о том, что люди, вступающие в брак, особенно мечтающие о многодетности, в православный брак, должны быть готовы вообще к трудностям, что жизнь будет нелегкой, что денег будет не хватать, что бытовуха будет заедать, и очень многие возмутились. Что вот как это так, значит, пастырь, он должен, наоборот, какие-то описывать светлые перспективы, говорить о позитивных и радостных моментах совместной семейной жизни, а он, значит, вот запугивает. И действительно, когда люди вступают в брак и стоят под венцами или там расписываются в ЗАГСе, то это все кажется сначала таким праздником, красота, белые платья, они жили долго и счастливо, умерли в один день, свадебные путешествия, но проходит каких-то буквально несколько недель или месяцев, и начинаются первые шероховатости, мягко говоря. Надо ли действительно молодым людям перед тем, как вступить в брак, может быть, проходить какой-то курс конфликтологии, хотя бы на опыте своих родителей? Ну, или вообще, стоит ли их предупреждать заранее о трудностях семейной жизни?
Ну, вроде вопрос звучит риторически. Ну, конечно, да, в связи с тем, что мы только что выяснили. Люди молодые... А иногда бывают и не очень молодые, бывает брак не очень ранний, первый особенно, и человек до этого брака живет в какой-то такой коробочке, сам себя все с ним все хорошо, деньги есть, средства есть, потом, наконец, он понимает, что уже надо вступить в брак, он к мужчинам относится, к так называемым холостякам, уже, может быть, не старым, но зрелым. И если они действительно живут в этом мире фантазии своем, такой брак – это не брак. Это прям, может считать, он будет недействительным с самого начала. Человек не приспособлен к браку, если он не приспособлен к тому, чтобы вот, преодолевать эти трудности. Причем православным способом, как вы верно сказали.
Но вот родители, они ведь стараются своих детей как-то, да, оградить. И они говорят там, вот не выбирай тебе этого молодого человека, с ним будут такие-то проблемы. Или вот посмотри на эту девушку, она там легкомысленная, не будет тебя хорошо готовить, не будет достойной, там, может быть, матерью твоей, ну, что-то такое. И мы никогда ведь не слушаем своих родителей. Как можно, вот, ну, в конце концов, даже если мы болеем гриппом, то многие из нас делают прививку и считают, что это помогает переболеть менее, ну, тяжело. Как можно предупредить, какими словами можно поговорить, например, с теми, кто готов вступить в брак, чтобы они немножечко, ну, были не только в эйфории, но и в каком-то в здравом уме и трезвой памяти, что называется?
Ну, вот мы с отцом Макарием на нашей сети «Елица» много отвечаем на вопросы, да, и очень много вопросов и у старшего поколения бывает о молодых семьях, так и у тех, кто вот вступил в брак, да, о границах вообще участия взрослого поколения активно в жизни молодой семьи. И мне кажется важным сказать, что тут главное не слова, которые говорят родители, да, а их жизнь. Их жизнь как
личный пример.
Личный пример. Потому что если есть личный такой позитивный, хороший пример выстраивания отношений, уважения друг к другу, то уже дети вырастают вот как бы с этим внутренним вот ощущением, и вряд ли они попадут в какую-то неблагополучную историю, да, потому что, ну, как бы привлекаются примерно такие же люди.
То есть если, например, моя мама была в трех браках, а в итоге осталась одинокой, и ей не нравится мой муж, и у меня нет особых причин доверять ее мне, в данном вопросе.
Ну, в общем, мамы, вообще родители не беспристрастны, прямо скажем, да. Для того, чтобы иметь такую беспристрастную позицию, надо быть достаточно осознанным человеком, и не должно включаться личных таких мотивов. Потому что очень часто говорят, как я хочу, чтобы ты вышла замуж, доченька. На самом деле видно, что совершенно не хочет. Хотя на словах хочет, но делается все, чтобы не вышло. Любой претендент, он как бы критикуется. Но тут надо сразу разумением, да.
Вы знаете, вот мы сейчас эту тему взяли с вами, а между тем здесь два, в общем-то, разных предмета. Один предмет – это забота старших, ну, или собственная забота даже будущих молодоженов о предстоящем браке, о том, вступить в брак или не вступить в брак с этим человеком данным, может, с кем-то другим, может, у какой-то девушки есть два ухажера, такое тоже бывает. Вот эта тема важная, но она радикально отлична от того, что происходит, когда брак заключен. Это две совершенно две разных вселенных. Пока человек, может быть, мужчина или женщина, в браке не состоит, он, соответственно, она свободен. Другое дело, когда брак заключен. И роль, функция, так сказать, прерогативы старшего поколения здесь, на мой взгляд, я думаю, что Виктория меня поддержит, вот они переключаются. Если до брака мама с папой там могут как-то там участвовать, что-то там помогать, советовать, рекомендовать, я же не говорю настаивать, может, это лишнее. Брак заключен, простите, все, это состоялось, это некое новое существо, брак, семья, и старшее поколение, вот оно должно вот эти ручки уже назад взять и уже очень-очень сдержанно или вообще молча, лучше, ну, крайне сдержанно, так сказать, реализовать свое воздействие на это новое
существо. Почему тогда старшее поколение так часто является как раз одним из зачинщиков?
Агентом-разрушителя.
Да, агентом-разрушителя брака. И действительно так сложно иногда бывает им противостоять, и жена очень часто становится, например, каким-то заложником там, между свекровью и мужем.
Точно.
А ему приходится выбирать между женой и мамой, и он часто выбирает маму.
Ужас.
И от этого страдает семья, это не православно.
Просто плохо. Это как грипп или, не знаю, то есть это аппендицит.
Хотя, к сожалению, очень часто с чем...
Резать.
Ну, кого смотреть, чтобы не попасть...
В практике с чем приходится сталкиваться? Что родители православные говорят, пятую заповедь помните? да, и трактуют ее как бы в свою пользу.
Чти родителей, и все,
да,
и
почитай.
Молчи.
А почитай, значит, то есть у них это автоматически почитай, значит, слушайся. А, ну и, конечно, есть, конечно, исторические предпосылки, да, что когда после войны сколько было потерь, и вот так вот как бы семьи очень потом были сплочены и держались прям очень сильно друг за друга, да, и до сих пор мы не можем вот как бы отпускать. Ведь что самое сложное, детей, которые вырастают, осознать, что ребенок-то вырос, и это уже взрослый человек. И все, ты уже твоя власть кончилась в какой-то момент. Вот это бывает очень сложно. И для старшего поколения очень сложно преодолеть. И молодым очень тяжело вот эти как бы границы держать, да, не обижая маму, например, но и не подчиняясь. Вот это тоже вот достаточно сложно, но это нужно делать с большой любовью.
Совершенно точно, и вы очень верно заметили, социальные предпосылки, некий социальный фон, обычаи вступают в конфликт с фактами бытия. Вот вы вспомнили пятую заповедь, я вспомню строку из книги «Бытия». «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене, соответственно, мужу». И вот этот есть, это глубочайший принцип, который в условиях многотысячелетней истории человечества, ну, так или иначе, значит, менялся. Достаточно взять наши классические книжки художественные XIX века, Толстого или уж кого бы еще вспомнить, Гончарова, там, допустим. Мы видим, да, авторитарную совершенно власть старшего поколения. Это был социальный факт. Островского пьесы, посмотрите.
Сурков-Щедрин.
Да? То же самое. Ну, никаких сомнений не было. Как в армии. Есть лейтенант, есть сержант, есть рядовой. Но, значит, гроза Островского, припомните, несчастья, которые там происходили. Сегодня мы свободны от этих социальных оков или социальных ограничений, которые, ну, будем говорить прямо, шли против человеческой природы, против природы брака. И должны следовать, вот если мы с вами все-таки православное радио, должны следовать тем нормам, которые Господь дал человеку в своей любви, в своей заботе о человеке.
Ну, тогда мы можем дальше пойти. Ведь если мы говорим о том, что традиционные отношения в семье, традиционные схемы, да, которые там существовали еще в XIX веке, такие патриархальные, когда все под одной крышей живут, и старшие просто давят младших, пока не уйдут, а младшие потом занимают их место, вот это вот такая дедовщина семьи. Она отошла на второй план, но ведь в современной семье и другие, скажем так, более традиционные формы взаимодействия между мужем и женой сегодня не работают. Муж и жена раньше, это все-таки была иерархия. Он глава, она, ну, там, не знаю, как говорят, малая церковь, да, муж священник, жена диакон, дети прихожане. А сейчас еще, ну, социальные роли настолько размазались и перемешались, что хорошо, если они как-то, ну, на равных тащат эту семейную лямку, а иногда жена всем заправляет.
Да, это тоже очень важный и интересный пункт для размышлений, для реализации своей семейной жизни. Факт возглавления семьи мужем, он имеет как социальную сторону. Ну, действительно, если, ну, не знаю, взять хотя бы даже, не знаю, мусульманскую там семью или какую-нибудь очень традиционную российскую, где жена крутится между колодцем, огородом, свиньей, там, кабаном или кого-нибудь там выкармливает. А муж работает, там, не знаю, 12 часов в день, социальные какие-то у него дела. Он, вот. Ну, да, действительно, в самом деле так и получается. Но таких семей уже, слава богу, немного. Я говорю, социальная сторона. А есть сторона онтологическая, присущие человеку мужской и женской природе как таковой. Так вот, это возглавление мужем семьи остается, безусловно, на таком глубочайшем уровне, на серьезном. Почему? Потому что есть разница между мужской и женской природой. Не разница в их физической силе или способности там, получить вознаграждение за работу или еще там, не знаю, трудоспособности какой-нибудь. Все это да. А вот природа мужчины и женщины, отличие между мужчиной и женщиной, оно остается всегда, между, со времен Адама и Евы, или кого там ни назовите, и до последнего вздоха. Это очень серьезная тема. Мужское начало, начало дающее, начало активное, женское начало, начало принимающее, начало пассивное.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут Илар на радио «Вера». У нас в гостях иеромонах Макарий и психолог Виктория Маркелова. Говорим о том, как избегать конфликтов в семье и есть ли какие-то особые православные способы решения семейных проблем. Вот это очень важно, то, о чем мы начали говорить, о том, как, играя равные социальные роли, а иногда даже жена может быть более успешной,
вполне нет ничего
более
плохого.
Активной, абсолютно. Не знаю, более мощной, энергетической. Движком таким, да, именно экономическим, социальным. А как при этом тогда сохранить онтологическую второстепенность по отношению к своему мужу? Ведь ты там, ты генерал, ты приходишь домой, типа снимаешь шинель и превращаешься в кошечку, да?
Ну, видите, в чем дело. Вот тут вопрос, опять-таки, непростой. Мы говорим о этой природе, норме соотношении между мужской и женской природой, но есть личные особенности. Есть личные особенности. Я знаю семьи, людей, которыми я общаюсь, прихожан или корреспондентов моих, где в силу просто личных особенностей, индивидуальных качеств человека, этих мужа и жены, супругов, оказывается, что женщина скорее обладает теми качествами, теми свойствами, которые должен бы обладать муж. И что же, надо их ломать через колено, сказать: нет, голубушка, ты подчиняйся ему, ты его слушаешь, что он говорит. А он не особо-то склонен не говорить ничего, не управлять процессом. Он больше на диване сидит, и хорошо еще, если он пьет не пиво, а лимонад. Вот. И сидит, и пьет лимонад, и ест щи, которые жена ему готовит,
или домработница. Это же источник конфликтов прямой.
Вы знаете,
в какой-то момент она говорит: да, зачем ты мне так вот достала мне это все?
Нет, не обязательно.
Или он ей говорит: ты меня задавила.
В нормальных условиях это не должно произойти. Это не вполне нормальное, не вполне стандартное распределение их личных качеств. Я не говорю ролей, я говорю именно личных качеств. Но если это муж и жена, если они любят друг друга, если отдали друг другу себя во владение, в распоряжение, в этот вот новый семейный организм, ну, значит, они приспособятся к нему. Они будут продолжать любить друг друга, пускай не вполне стандартным, так сказать, обычным распределением вот этих личных качеств. А вот если им начать капать на мозги, что ты мужчина, почему ты допускаешь? А и сказать: ты женщина, почему ты, как ты смеешь вообще там что-то хозяйствовать? Вот тут начинаются неприятности, конфликты вплоть до развала семьи.
Но мне кажется, что это вообще один из главных сегодня источников всяких семейных проблем. Это то, что женщина не готова делегировать мужчине полномочия главы семьи, а мужчина не всегда их хочет на себя взять.
Ну, вот знаете, что мне хочется вернуться к какому моменту? К воспитанию, да, в родительской семье. Ведь очень много зависит от того, как родители воспитывают мальчика и как воспитывают девочку. Все-таки такие основы воспитания мальчика, да, это привить ему чувство ответственности и так, ну, взросление по возрасту, да, когда мамы держат мальчика все как маленького ребенка около себя, а потом передают его с рук на руки, как мы часто слышим, да, в хорошие руки. Ну, это же вот оно страшно-то, где оно начинается, да? Потому что если ребенка, мальчика постепенно воспитывают и прививают ему какие-то мужские важные качества, поведение, и потом не просто на словах, а когда он видит это, да, что папа в семье имеет слово, а не под столом сидит, потому что он где захотел, там и сидит, как в анекдоте. Вот, тогда мальчик вырастает мужчиной, и там вопрос вообще не стоит, как его может женщина, собственно, подмять каким-то образом. Либо он попадает в привычную для себя ситуацию, как было в родительской семье. Выбирается себе жена, похожая, в общем-то, на маму, достаточно властная. Почему так происходит? Потому что это привычно.
Совершенно верно.
То есть проще быть сыном, чем мужем, получается. То есть ты был сыном маме, а потом ты стал сыном своей жены.
Ну, знаете, к сожалению,
да. Тронули очень такую печальную тему. Не хотелось в этой замечательной передаче печальной темы, но эта тема, вот я сам, будучи мужчиной, это утрата мужских качеств. Именно мужских, здесь нет симметрии. Мы только что с вами говорили о мужской и женской природе. Женщина сама по себе, вот, так сказать, как она есть, она, ну, готова к тому, чтобы свою женскую природу реализовать в семье. А мужчина, такой, как он есть, оказывается, не готов, потому что его место – это место активное, это место деятеля, это место лидера, это место ответственного человека. И к нему надо готовиться, его надо воспринять. Само по себе не получится. У женщины получается само по себе, у мужчины само по себе не получается. Вот здесь нет симметрии. И поэтому печальный факт у нас гораздо меньше мужчин, способных к браку, чем женщин, способных к браку. Это, увы, примерно как войну вспомнили, когда наши мужчины погибали миллионами на фронтах, и кончилось дело вот этой вот этим диспропорцией. Так вот, также сегодня эти фронты у нас физической гибели нету, слава богу, а гибель нравственная, гибель такая уже социальная, вот она существует.
Ну, а что делать, если тебе достался мужчина, в котором не воспитали вот это вот сильное мужское начало?
Господь дает возможность каждой семье, каждой семейной паре обрести полное семейное счастье. Но его надо принять. Вот Господь дает эти дары, знаете, а кто примет? Вот аналогия какая? Господь дает солнечный свет, плодородную почву, влагу, дождь, а урожай вырастает не у всех. Хотя Господь дары дает свои всем. Вот этот урожай надо вырастить. И недостатки, мы с вами сейчас говорим о недостатках супругов, недостатках, они есть и у мужчин, и у женщин, мы говорим сейчас, мужчин так с вами.
Приложили.
Да-да-да. Недостатки есть у всех. И вот эти недостатки, преодоление этих недостатков, компенсация этих недостатков, это и есть семейная жизнь. Та самая, о которой говорил владыка Пантелеймон, что вы упомянули.
Но ведь сегодня пары часто решают вопрос радикально. Просто расстаются, и все. У нас же очень просто. Поженились,
да,
расписались,
просто,
развелись. Просто. Может, это и есть выход? А что мучиться? Зачем страдать? Зачем себя ломать? Ну, можно же попробовать в следующем браке обрести то, чего не смог построить.
Конечно, попадая в какие-то отношения с другим человеком, мы у себя узнаем очень хорошо и видим и свои собственные недостатки. Проще всего пойти развестись, и, может быть, а может быть, там в новом что-нибудь и сложится. Но если мы в себе ничего не меняем и над собой не работаем и не пересматриваем свою ответственность, что привело вот именно к такому положению дел, то мы в следующий раз можем ровно то же самое выбрать. Потому что если ничего не изменилось в тебе, то что, собственно, может измениться в новых отношениях? Поэтому обязательно нужно не бежать и разводиться, а пока вообще есть силы, желание, мотивация у двоих обязательно что-то делать, решать, выстраивать, узнавать. Сейчас очень много и книг, там, и издательство «Никея» там издает прекрасные книги, да, на эту тему. И очень многие священники говорят очень хорошо. И, то есть надо побольше узнавать и работать. Конечно, не просто вот сидеть, сложа ручки, да, а что-то делать, обращаться за помощью.
Но часто в паре бывает так, что работать хочет кто-то один.
К сожалению.
Чаще женщина. И да простят меня мужчины, что я опять тяну дело на себя. Но, например, женщина очень любит поговорить о своих, о проблемах, а мужчина ненавидит это.
Угу.
И просто вот каждого второго мужчину возьми, спроси его, что для тебя самое страшное в отношении супруга, когда она говорит, нам надо поговорить.
Ну, это вообще страшно.
Давай сядем, обсудим наши проблемы.
Не знаю, дорогие мои. Но, понимаете, все-таки тут, как сказать, ясность можно навести, если ясно посмотреть на то, что такое брак. И тогда, соответственно, что такое развод? Брак – это новое существо. Вот мужчина и женщина, две личности, они приходят там, в ЗАГС, в церковь, возникает, рождается новое существо живое. Ему надо помогать этому существу жить. Как вот цветочек возник, вырос, его надо поливать, его надо удобрять, пересаживать, оберегать от сквозняков, там, от всего. Тогда он растет, дает плоды, все. Если его там затолкать куда-то под стол или в холодный подвал, он там завянет, потом скажет, да, что там, не смог, не вырос. Вот, а что ж такое развод, это и смерть этого цветка. Или, точнее бы сказать, убийство этого цветка. Поэтому почему я так и, можно сказать, усомнился, когда вы говорите, ну, что там, пошел, развелся. Вот развод, когда люди совершают развод, это всего-навсего похороны мертвеца. Мертвый брак уже, все. Он, этот цветок засох, или человек мертв, и тогда его хоронят, что с ним делать-то стоит.
Я хочу нашим слушателям сразу просто определить некие границы, в которых мы двигаемся. Мы не говорим о семьях сейчас, в которых происходит преступление, там, типа насилия домашнего, или кто-то из супругов страдает какими-то неизлечимыми страстями, алкоголизмом, пьянством, наркоманией, психическими заболеваниями. Мы все-таки говорим о нас.
Верно.
С вами о среднестатистической нормальной семье, да? Вот вы очень правильно сказали, ведь никто из нас не думает о браке как о том, что это какое-то иное качество нашего существования.
Почему же это не думает? Как раз именно думают.
Нет.
Вот мы с вами говорим о православном браке, о православном решении.
Надо бы, но не думаем. Мы все равно как-то, вступая в этот брак, мы остаемся я и я. Мы не думаем о нас как мы. И, наверное, львиная доля конфликтов, как раз этих баданий, происходит на стыке вот этого я и я.
Ну, да.
Там, где мы никак не можем понять, что теперь мы, у нас нет права на я.
Ну, право, видите, категория права здесь немножко в сторону, и я существует, но тут глубоко достаточно богословие. Я существует, но оно не растворяется в новом мы, но оно участвует в нем.
Да-да-да.
Я обязательно есть я, и обязательно есть второе я, но вместе они создают новое бытие. Вот, ну, как бы сказать, вроде брак вступает вдвое, а образуется трое. Я и мы. И когда муж говорит... Там, поехали туда-то, там, а жена говорит, нет, поехали сюда-то. И они начинают спорить, и их критерий выяснения должен быть, а что лучше для нас, для нашей семьи? Не для меня, не для тебя, а что лучше для нашей семьи? Когда дети родятся, это особенно становится ясно. Пока еще детей нету, все равно, что нам полезно, что нам нужно, что нам лучше, начиная от мелочевки и кончая какими-то серьезными решениями.
Продолжим этот разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».